Здравствуйте. Вы слушаете программу Игоря Штернберга об Андрее Белом. Одной из самых замечательных эпох в истории культуры, Ренессансом, считал духовную жизнь начала 20 века Николай Бердяев. В эти годы России было послано много даров. Вместе с тем, добавляет он, русскими душами овладевали предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир. И дальше он называет имена поэтов-провидцев: Александр Блок и Андрей Белый. В 1904 году Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженный их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения прекрасной даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было раздувать, оно превратилось в любовь. История этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных, и в конечном счете в истории символизма. Андрей Белый. Этот псевдоним выбрал себе московский студент Борис Бугаев, начиная свой путь в литературе. Имя символическое, что вполне естественно для одного из основателей и ярких представителей символизма, новаторского и самого значительного течения в поэзии того времени. Конечно же, Андрей Белый, при всем своем даре предвидения, не мог предполагать, какую опасность таит в себе его имя, что придет час, когда слово «белый» станет равнозначно слову «враг». Из воспоминаний Владислава Ходосевича. «Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком стал являться необыкновенно хороший мальчик, Боря Бугаев, сын профессора математики, известного в Европе учеными трудами, московским студентам феноменальной рассеянностью, а первоклассникам-гимназистам – учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке он катил золотой обруч. Так вечность, дитя играющее, катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого». 1920 год. Измучившись от голода и лишений в революционной Москве, поэт хлопочет о выезде за границу. Отказ. «Вы, сколько вам о России не рассказывай, все равно ничего не поймете», — исповедуется он в письме жене, антропосовке Асе Тургеневой, жившей тогда за границей. Ощущение при первых снежинках 19-20 года, например, что засыпает выше головы, засыпает и засыплет, отрежет от всего мира. и что вся многомиллионная страна — страна обреченных, что это остров, отрезанный навсегда. И я, перемогая тьму, давал другим силы переносить тьму. Холод, голод, аресты, тиф, испанка, нервное переутомление сводило вокруг в могилу целые шеренги людей. А я и сказать ничего не мог о том, в каких тяготах мы живем. Цензура писем. И все мы выглядели оборванцами. Мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди. Все, что я писал о России, не рассказывай. Помни, что за нами, русскими, и за границей следят агенты чрезвычайной комиссии. Год 1921. Белый снова подает прошение о выезде и опять не пускает чрезвычайка. Доведенный до нервной болезни, он решается на безумный шаг – бежать. Но вездесущая чрезвычайка узнает об этом, план рухнул. А между тем происходят грозные события. Умер Александр Блок. Прошение которого о лечении за границей тоже не удовлетворили. Расстрелян Николай Гумилев. Общественность волнуется. Пустите Белого за границу, а то он, как Блок, умрет. Братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамой благосклонно. Когда же Белый по обыкновению от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и дурно поняли, и то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала перед тем, как ответить ему согласием. Следствие беловского отступления нетрудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она ответила ему 100 крат обиднее и больнее. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого момента и полюбил по-настоящему, всем существом и навсегда. Потом еще были в его жизни любви и быстрые увлечения, но эта любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне. Кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порой страдание подымало его на очень большие высоты духа. Порой падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Подсобили друзья, и Белый оказался в Берлине. Однако заграничная жизнь его не сложилась. Оставленный женой, разочарованный в западных антропософах и в Западе вообще, не принятый за свои широкие взгляды и белой эмиграцией, предатель, пособник большевиков, он оказался между двух огней и неприкаянный, неспособный к жизни, снова заметался в отчаянии. Спасение пришло в лице другой антропософки, вскоре она станет его женой, Клавдии Николаевны Васильевой. Узнав о бедственном положении Белого, она специально приедет к нему из Москвы и уговорит вернуться на родину. Как же ей удалось добиться этого? Ведь всего год назад оттуда были вытолкнуты целых 2 философских парохода с нежелательными для Советов элементами. А дело в том, что политика большевиков была не столь прямолинейной, как может показаться, и со временем становилась все гибче и хитрее. Изгнав за пределы страны тех интеллигентов, которые считались неисправимыми, власть тут же потянула домой других, которые могли, как ей казалось, при соответствующей перековке пригодится. Вскоре с запада покатились покрасневшие эмигранты, сменившие вехи. Среди них и писатели, вроде советского графа Алексея Толстого. Компанию, получившую название «Возвращенчество», не без оснований считали большой интригой, задуманной ГПУ. Видимо, из-за неладов Белого с эмигрантской публикой и его отнесли к потенциальным, если не друзьям, то приятелям советской власти. Есть свидетельство, что разрешение Васильевой на поездку за ним выдал сам заместитель председателя ГПУ Минжинский, который якобы высоко ценил талант Белого. На самом же деле просто забрасывал сеть на золотую рыбку. Так или иначе, для самого Андрея Белого такой исход в тот момент казался единственным спасением. Он жил в Цоссене под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика. Мы встретились летом 1922 года, когда я приехал из России. Теперь он был уже сед. Глаза его выцвели, стали почти белыми. С осени он переехал в город, и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских танцевальных залах. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что танцевал он страшно. В однообразную толчью фокстротов вносил он свои вариации, искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мелодраму, порой даже непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались, в Берлине от почти оскорбления. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека. То было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе. Кощунство над собой, дьявольская гримаса самому себе. Желтая роза, скифство, танцы, Штейнер, антропософы, а подо всем этим арифметическое несчастье простого человека. Может быть, это не только трагедия Белого. Может быть, это биологическая трагедия творчества вообще? Когда люди в бешеной гонке мечутся по земле, не понимая, что за ними никто не гонится, кроме собственной тени. Но как только он оказался на родине, ловушка захлопнулась. 1923 год. Большевистский вождь Лев Троцкий, подозрительно оглядывая литературный фронт, метит грозным перстом Андрея Белого. Самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции. Ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым. Эта идеологическая резолюция – сигнал для ГПУ. Взять на прицел. И взяли, конечно. Иначе не объяснить, почему рукописи Белого начинают попадать в руки чекистов и оседают в их бездонных хранилищах. Отчаяние Белого все нарастает. Недаром 19 марта 1928 года он решает на всякий случай распорядиться судьбой своего творческого наследия. Пишет завещание. Завещание Андрея Белого. В случае моей смерти я, озабоченный тем, чтобы мои бумаги, рукописи и неоконченные произведения, труд всей моей жизни, попали в руки людей, меня знающих, завещаю весь инвентарь бумаг и все дело разработки их и хранения следующим друзьям и близким. Клавдии Николаевне Васильевой, Алексею Сергеевичу Петровскому, Разумнику Васильевичу Иванову, Дмитрию Михайловичу Пинесу, последние двое проживают Иванов в детском селе, Пинес в Ленинграде, Петру Никаноровичу Зайцеву, Москва. Завещаю им по данному уговору сортировать, хранить, если понадобится, уничтожать или, наоборот, печатать те или иные следы моей умственной, моральной и литературной жизни, а также передавать этот материал тому или другому литературному архиву. В частности, если в минуту моей смерти вышеназванные лица не окажутся в состоянии исполнить мои просьбы о хранении и сортировке бумаг, либо вследствие их отсутствия, невозможности приехать или даже кончине, то я завещаю весь материал бумаг Пушкинскому дому в Ленинграде. Ни в каком другом архиве не желал бы я видеть этих бумаг. Надеюсь, что эта просьба будет уважена представителями власти. Писатель, труды которого не печатались в течение последних лет, имеет право на уважение его воли. А эта воля в том, чтобы ничего не понимающие в моей литературной физиономии не свалили бы в кучу моих бумаг и не погребли бы их, ссыпав куда попало. Писатель тревожился не напрасно. Грозное будущее размечет не только листы его рукописей, но и тех, кому он доверял их. Все душеприказчики его попадут под косу репрессий. Печальная участь, неоднократные тюрьмы, ссылки постигнет ближайших друзей Андрея Белого, и Иванова Разумника, и переводчика Петровского, и поэта Зайцева. Литературовед Пинес будет расстрелян в 1937 году. Всем им наследствии, помимо прочего, инкриминировали преступную связь с Белым и его окружением, и чтение его сочинений. У всех при обысках отбирались бумаги, возможно, таким образом и оказались на Лубянке завещания Белого и некоторые другие рукописи. Посмертная воля его не была исполнена. В Пушкинский дом попала лишь часть его наследия. Остальное рассеялось по различным архивам, а что-то, как мы видим, люди, ничего не понимающие в его литературной физиономии, действительно свалили в кучу бумаг и погребли, ссыпав куда попало. И немалую долю наверняка уничтожили, обратили в пепел. Белый живет в это время в подмосковном селе Кучине. Его только что навестил актер и режиссер, художественный руководитель МХАТ-2 Михаил Чехов, положение которого не лучше. «Сейчас меня очень-очень волнует Чехов. Измучен до психического расстройства, затерзан интригами внутренними в Амхате, где одолевает линия халтурная. Его в Амхате начинают систематически травить. На него косятся и свыше, о Дон Кихоте и речи быть не может. Смерть Иоанна Грозного разрешили с тем условием, чтобы Чехов в пьесе не играл. Положение его таково, что хоть уходить со сцены. Михаил Чехов сейчас имеет самый жалкий затерзанный вид, он едва ли не изотчаялся. И страшно беспокоюсь, все придумывал, чем бы помочь ему. Он слишком категоричен и абсолютен для изолгавшейся действительности. Живешь в такой атмосфере, что подумываешь о новом обществе, обществе спасения на водах. Над людьми прямого пути разверзлись просто потопные хляби». Из воспоминаний Михаила Чехова. «Да, — говорил Белый, — я знаю, я огонь. И в младенчестве первое слово, что я произнес, было «огонь». Когда я был мальчиком, — рассказывал он, — в темной комнате я забирался на стул и на стол и часами со своей высоты наблюдал ход событий истории. Эпохи сменяли друг друга. Я жил в тысячелетиях. И все же, по-своему, он был рассеян. На стуле, столы и диван он не натыкался, но бегущий трамвай он толкнул. Так потом и рассказывал. Я толкнул его и очнулся, когда с полицейским сидел в пролетке, ехал в больницу. Полицейский спросил: «Ваша фамилия?» «Андрей Белый». «Белый? А почему же не синий?» «Как глупо!» И Белый каждый раз злился, доходя до этого места рассказа. После лекции в незнакомом ему помещении он несся по залам и вбежал, ища выхода в зеркало. Натолкнувшись с размаху на себя самого, отступил, дал дорогу, прошипев раздраженно: «Какой неприятный субъект!» В другой раз, завидев знакомого издали, он дружески, вытянув руку, пустился навстречу. Но, поравнявшись, забыл, прошел мимо, держа руку в воздухе и удивляясь, зачем же рука. В романе «Москва» профессор Коробкин, рассеянный, надел на себя вместо шапки кота. Я прочел это место, и мне стало неловко, что Белый позволил себе такую неправду. Но однажды, уходя от меня поздно ночью, он в передней схватил вместо шапки кота и беру из его же романа. Цап ее, мнимую шапку на себя. В тот же миг оцарапало голову что-то. Из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги, и пушистый развеялся хвост. И дальше было точь-точь, как в романе. Стоявшие около душились от смеха, а он, не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах, громко воскликнул. «Забавная-с, штука-с, да-с, да-с!» И побежал катышем прямо в дверь. А в 1931 году потопные хляби разверзнутся и над головой самого Белого. Лишь недавно были рассекречены документы, позволяющие восстановить этот трагический эпизод. Он связан с так называемым «делом антропософов». В начале мая агенты ГПУ заявились на квартиру, где хранился архив Белого. Сам он в это время жил в детском селе под Ленинградом у Иванова-Разумника. И конфисковали сундук с его рукописями. При обыске в доме Петра Зайцева забрали пишущую машинку Белого, орудие производства. А очень скоро пришли за его женой, Клавдией Николаевной. Когда ее уводили, он бился и кричал в бешенстве. «Почему ее, а не меня?» «О себе не пишу», — сообщал он в письме Зайцеву. «Ибо меня нет, как тело без души. После того, как взяли ее, сутки лежал трупом. Но для нее в будущем надо быть твердым. Письмо разорвите». Потом бросился хлопотать. Отправил письмо Горькому. Кстати, как писатель уходит из литературы. Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских. А горьковские есть. Да какое гнездо! Да, Алексей Максимович, вашим, товарищ, сердцем и именем, если враг не сдается, скажешь лихое словечко, а ты ведь уже не в литературе. Бережением от лихих словечек сохраняется слово. Итак, Белый отправил письмо Горькому. Рассказав о потере архива, результаты десятилетнего труда, писал: «Полагаю, что материал для изучения моей сложной литературно-идейной физиономии будут штудировать высокообразованные люди. Разряд моего дневника поставит в известность агентов ГПУ, что между мной и Клавдией Николаевной нет грани идеологии. Если приехали за ней, почему не за мной? Если не за мной, при чем здесь изъятие моей литературной работы?» Нетрудно догадаться, почему ГПУ его не трогало. Опасались, что будет слишком много шума. Горький обнадежил. Рукописи непременно вернут. Белый мчится в Москву, добивается встречи с Аграновым, одним из главарей ГПУ. Странного друга и покровителя писателей. Шел, волновался. На каком языке разговаривать? До какой откровенности доходить? Вернулся окрыленный. Заявление приняли, долгий взволнованный рассказ внимательно выслушали. И о жене, и о других антропософах, и о сундуке с рукописями, и даже о трудностях с жильем. Рукописи обещали вернуть, дело не в них, а в тех деликатных мотивах, которые с ними связаны. Дали телефон для повторного разговора. Агранов даже очаровал Белого. Сказал об антропософах: «Вы сами не понимаете, как далеко от них сейчас ушли». «Он прав», — убеждал себя Белый. «Да, кажется, он прав. В заявлении, оставленном Агранову, Белый предлагает следователям познакомиться с отобранной у него рукописью «Почему я стал символистом», предназначенной, как он оговаривает, не для печати, а только для себя и узкого круга посвященных. И пусть они, следователи, потом решат, совместим ли тон рукописи с опасной политикой. И пошла волынка. Идет июнь. Дело принципиально решено, но лицо, от которого все зависит, уехало, а заместитель неуловим. Белый виснет на телефоне, гадает. Случилось что-то роковое, в смысле архитектоники судьбы. Июль. Клавдию Ивановну отпускают, но с подпиской о невыезде из Москвы. Остается вызволить сундук. Белый подает еще одно заявление. Московское ГПУ. Молчание. Дело не с места. Я из всех, без вины виноватых, наиболее виноватый. Сижу на свободе. Делится Белый своими переживаниями с Зайцевым. О чем я и говорил члену коллегии ОГПУ товарищу Агранову в беседе с ним. Стараясь в меру сил, разумения, дать объяснение инциденту с арестами. Было отрадно узнать, что рукопись моя, почему я стал символистом, по моему ходатайству изъята из сундука и прикреплена к делу. Есть надежда, что приговор будет мягче, чем мог бы быть. Август. Новое заявление в защиту антропософ с просьбой приобщить это заявление к делу. А 31 августа, уже отчаявшись чего-нибудь добиться, Белый пишет письмо самому Сталину. Он рассказывает о своем бедственном положении. Жене запрещен выезд до окончания дела антропософов, а жить в Москве негде. То, что я переживаю, напоминает разгром. Деятельность литератора становится мне подчас невозможной, и на склоне лет поднимается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа требует с моей стороны, вот уже скоро 10 лет, постоянных оправданий и усилий ее провести. Каждая моя книга проходит через ряд зацепок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено. Возникает горестный вопрос. Неужели таким должен быть итог 30-летней литературной деятельности? Случай с женой заостряет мое положение уже просто в трагедию. Конечно, приходит на ум и судьба другого писателя, Михаила Булгакова, который в те же годы тоже борется за возвращение арестованных рукописей и пишет свое знаменитое письмо Сталину с просьбой о трудоустройстве, чтобы иметь средства к существованию. Друзья запомнили фразу, которую Белый однажды бросил. «Булгаков стал режиссером МХАТа, а я пойду в режиссеры к Мейерхольду». Вероятно, письмо возымело действие. В начале осени Клавдию Николаевну открепили от Москвы, разрешили выезжать, и тогда же после отчаянных хлопот, доводивших Белого до сердечной боли, отдали драгоценный сундук. Отстоять друзей антропософов не удалось, их разбросали по ссылкам. Рукописи вернулись, но не все. Кое-что чекисты все же оставили себе. Например, ту самую «Почему я стал символистом и почему не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития», которая, по мысли Белого, могла оправдать антропософов. Должно быть, содержание ее вовсе не показалось безобидным. Вариант этой рукописи каким-то образом попал за рубеж и был напечатан в 1982 году издательством «Ардис». Однако лубянский список – машинописная рукопись с авторской правкой и полнее, и точнее. Книга эта чрезвычайно интересна. В ней Белый прослеживает свой духовный путь на протяжении всей жизни, подводит ему итог и пытается найти свое место в советской действительности. Человек и общество – вот главная тема его раздумий. Анализируя свою эволюцию символиста, члена антропософской общины, ученика Рудольфа Штейнера, он делает более широкие выводы о месте человека в коллективе вообще, о возможности, будучи частью социального организма, сохранить свою индивидуальность, творческую независимость. Создается впечатление, что Белый по необходимости многое не договаривал. Зашифровал этот жгучий современный мотив. Хотя однажды все же проговорился. Говорю образами и притчами, потому что не все еще печати сняты мной с еще опечатанной мудрости. Еще намек не прогляден, и не все трупные пелены сброшены с выходящего из гроба. Эпиграфом книги Белый берет слова из дневника Льва Толстого. «Люди, свое стремление к истине, приурочивающие к существующим формам общества, подобно существу, которому даны крылья для того, чтобы летать, и которые употребили бы эти крылья для того, чтобы помогать себе ходить». Итак, что же делать крылатому человеку в бескрылом обществе? Обществе, которое все более и более превращается в послушное стадо. Когда советскому правительству нужно было зарегистрировать Всероссийский союз писателей, оно долго искало, к какой бы отрасли труда причислить писательский труд, и распорядилось зарегистрировать по категории типографских рабочих. «Совершенно нелепо», — возмутился тогда Николай Бердяев. «Вот пример, что революция не щадит творцов культуры, относится подозрительно и враждебно к духовным ценностям». А Белый на этот счет шутил. Справедливо. И показывал средний палец руки, на котором натерлась шишка от держания ручки. «Это моя рабочая мозоль. Я и есмь рабочий». Вспомним Марину Цветаеву, которая на укоры ее в барстве восклицала. «Это я, а не вы, пролетариат». Да, Белый был одним из тех художников, которые на первых порах приветствовали пролетарскую революцию и ее лозунг «Вся власть советам». «Когда же мне стало ясным, — пишет он теперь в книге, — почему я стал символистом, что средняя часть триады — совет, власть, ритм, или власть, лозунг, перерождается в обычную власть и при этом перерождении становится из власти советов советскую властью, стало быть, властью обычную, ибо суть государственной власти не в прилагательных, советская, несоветская, а в существительном, старом как мир. Я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно, в антигосударственность. Мы же были без раковины, без уже прошлого, но и без ясно видимого будущего, в стихии настоящего, кидающего и туда, и сюда, и вызывающего мгновенной, всегда индивидуальной ориентации. Жить личной жизнью в России я отвыкал. Наша личная жизнь чаще всего определялась термином «не». Не ели, не спали, не имели тепла, денег, удовольствий, помещений, здоровья и так далее. Но это не было предметом слезливых жалоб, потому что громадная «да» осмысленно духовной жизни с радостью преодолевала все эти «не». И вот итог. В день 25-летия со дня выхода первой книги в 27-м году несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо вместе общественность и Андрей Белый стоял только безвестный могильный крест. В могилу уложил меня Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все истинно живые писатели. Крупные заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мной, что само появление мое в общественных местах напоминало скандал. Я был живой труп. Вольная философская ассоциация закрыта. Антропософское общество закрыто. Журналы закрыты для меня. Издательства закрыты для меня. Был момент, когда мелькнула странная картина. Меня, стоящего на Арбате, с протянутой рукой. «Подайте бывшему писателю. Уйдя из Москвы, я с 25-го года переселился в Кучино, место моего всяческого выздоровления. Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась правда. Надо говорить правду, прослеживая ее в ее индивидуальном восстании. А это трудно, этого не умею я еще и сейчас. Но я учусь этому. Я ушел в Кучино прочистить свою душу, заштампованную как паспортная книжка, проездными визами всех коллективов, с которыми я работал. Каждая виза – штамп той или иной горечи, того или иного непонимания. Все фальшиво, насквозь фальшиво. Там, где начинает действовать принцип общества, партийный человек есть дробь человека. Или антропоид, аптекарский фабрикат из разных вытяжек человека, мозгового фосфора, семенных желез и так далее. Только в раскрепощающем ритме, в вольном ветре освобождения, в робком намеке ассоциация, встает недостигнутый горизонт новой общинной жизни, которого в обществе нет и не может быть. Наш склероз, склероз общественности, с его звездой государством. Установка гигантской душечерпательной машины, проводящей душевную жизнь в общий, но от всех закупоренный бак. При этом неправильная система себя связывания с механизмом общества. Менее активные, менее умные, менее горячие не только не рискуют, но даже теплеют чуть-чуть за счет жарких и умных, а те разрываются, откуда картина бесплодных бунтов, катастроф до героических смертей. Я сказал: «Возьмите всего меня». Мне ответили: «Мало, давай то, что сверх сил». «Отдал», — сказали, — «иди на все четыре стороны, ты отдал все и больше нам не нужен». Через бывшего человека 1921 года тянулась, усиливалась меня терзающая нота, и в 1922 году воскликнулась: «За что терзают меня? Люди были ценнее и лучше собственных мировоззрений, их облекавших врага, бычьи морды и прочие маски, маски надетые, предрассудки. В обществе рост предрассудков невероятен. Я становится пассивно увозимою кладью в места, куда Макар телят не гоняет. Трагедия людей внутри коллективов. Разъезд платформ и различных индивидуальных связей по воле платформы. Я хотел бы дружить, да, платформа увозит». На протяжении 30 лет я имел пышный опыт зрелища разложения утопий и коллективов. Коллективы менялись, а причины разложения оставались теми же. Напоминаю себе, что действительность разрыва отношений с рядом любимых и где-то еще любимых друзей – не действительность охлаждения потенции связей от «я» к «я», а криво растущая и слепо несущая «я»-платформа. Таковы мои действительные охлаждения с Мережковским, Блоком, с Бердяевым и сколькими еще. А все в чуть-чуть, в чуть-чуть. Черта, отделяющая дела бездарные от дел гениальных. Опять истина, принятая на кончике языка, то есть непринятая. В медном пятаке сжата сила, способная прогнать поезд по экватору 4 раза, междуатомная теплота. И такая же сжата сила в невытравленном предрассудке. Теоретические чуть-чуть упущения и чуть-чуть недоглядки имеют следствием не чуть-чуть давимые жизни, а жизни вовсе раздавленная, как жизнь моя периода 21-23 годов, раздавленная молчанием и впустую вымотанной у меня жертвы, поступившей вместе с интуициями в общий бак. В Все, о чем говорю, есть намек и импрессия к толстому тому исследования, которое могло бы возникнуть. Тома не напишу. Пора написаний прошла. Наступает пора прочтений уже в сердце написанного. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто не имеет письмян в сердце и откажется от понимания слов апостола, вы письмо, написанное в сердцах, тот меня не поймет. Мне это хорошо ведомо. И оттого я кончил. Кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать, или вернее, продолжить себя в другом, символическом. Из воспоминаний Нины Гагенторн.
Гуси, гуси, братья гуси, тучи сумрачные синие, горы сжались, ветра струсив, желтой шерстью ощетинясь. Громче, громче клики в небе, как мне к вам подняться, братья? Превращусь я в птицу-лебедь, ветру кинусь об объятья. Братья мне не отозвались, прокричав, исчезли птицы. Я одна, и мне остались снега белые страницы.
Влюбленности не было. Мне она показалась бы кровосмешением. Ведь шла у меня и другая, и с физической жизнью связанная любовь. Та открывала деятельность и жажду дел на земле. Общение с белым строилось в других сферах. Открывало неведомые пласты сознания, прасознания какого-то, прапамять вставала. Я знала, мне необходимо рассказать ему много смутно найденное в этнографии восприятий мира. Долгий переулок. Спускаюсь в подвал, звоню. Кто-то открывает дверь, и Борис Николаевич суетливо вскакивает. «Надо мне рассказать вам о шаманах». Рассказываю. Белый легким танцующим жестом вскочил и забегал. «Вы не представляете себе, как мне важно то, что вы говорите». «Представляю. Я знала, что важно вам, а не только мне рассказать вам. Потому и пришла». Борис Николаевич взлетел и развернул такой цветовой пробег по истории всех культур, начиная с Египта, что радость охватывала меня все шире и шире. Да я все это думал тогда, в годы студенчества, а не написал. Овладели овраги, разъедающие наши поля. А вы напишете? С некоторым удивлением я сказала: «Знаете, вы об этом думали как раз в те годы, когда я родилась».
Знакомство с Андреем Белым началось в 20-е годы, кончилось его смертью, похоронами. Умер. Положили на дроги, долго везли мостовыми, сожгли. И немногие помнят самое имя. А был он такой, что вселенную в тонкой держал ладони, травы над ним смиренные, спины зеленые клоны.
В белом видели то полусумасшедшего Витию, то ходячую реликвию. Он то заблуждался, то прекрасно душествовал, то притворялся и сознательно шел на компромиссы. А это и были те самые рога и бычьи морды, которые пыталось надеть на него общество. Необходимость все время играть, лицедействовать для искреннего человека, поэта, самоубийственно. Репрессии, обрушившиеся на близких, конечно, сильно укоротили его жизнь. Как-то на встрече в редакции журнала «Новый мир» один из государственных вождей Валерьян Куйбышев заметил ему: «Как жаль, что вы, товарищ Белый, не с нами». «Тут уж всего полшага, кто не с нами, тот против нас». И вот уже наши писатели под пьяную лавочку передают друг другу слушок, что Белый умер. А «Вечерняя Москва» печатает заметку об архиве, посмертных произведений Андрея Белого. Торопят смерть, хоронят заживо. А смерть и в самом деле уже подкрадывалась. Зимой 1934 года в «Известиях» появилась его фотография. Он впервые был удостоен такой чести, но при некрологе. 8 января в 12 часов 30 минут умер от артериосклероза Андрей Белый, замечательный писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Творчество Андрея Белого не только гениальный вклад как в русскую, так и мировую литературу, он создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, Андрей Белый сделал это полнее и совершеннее. Джем Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джем Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Под некрологом три подписи: Борис Пастернак, Борис Пельняк, Григорий Санников. Они называют себя учениками Белого и напоминают, что им написано 48 томов. И если бы не ранняя смерть, Андрей Белый вряд ли рубеж 1937 года перешагнул. В нем все было несчастьем, и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянное разуверение, и литературное одиночество. Умер он, как известно, 8 января 1934 года от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел. Умер он в возрасте 54 лет не от солнечных стрел, а от усталости. Хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его, то оставался позади. Жизни прожить не сумел.
И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в той темной от пустоты огромной церкви Сергиевского подворья, над мерещащимся гробом за 3/9 земель сожженного. Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего, Бориса. Марине Ивановне Цветаевой. Неисчисляемы орбиты серебряного прискорбия, где праздномыслия повисли тучи. Среди них тихо пою стих в неосязаемые угодья ваших образов. Ваши молитвы, малиновые угодья и непобедимые ритмы.
Вы слушали программу Игоря Штернберга об Андрее Белом. В программе принимали участие Галина Гагенторн, Наталья Фекленко, Наталья Минаева и Игорь Штернберг.